Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Сегодня наша программа называется «Этика документалиста в горячих точках». Такой блок материалов подготовил питерский журнал «Сеанс». И, собственно, с помощью редакции этого журнала мы и собрали этот круглый стол. Эдуард Джафаров, кинорежиссер, журналист, академик Международной академии радио и телевидения. Александр Дерябин, киновед, редактор НТВ. Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс». Александр Камионский, журналист, оператор, продюсер. Сэм Клебанов, продюсер, телеведущий, дистрибьютор артхаусного кино и автор одного документального фильма. Игорь Волошин, лауреат премии «Триумф», режиссер документального и игрового кино, гран-при Берлинского кинофестиваля за фильм «Сука» о чеченской войне. И Сергей Лозница, режиссер документального кино. У меня первый вопрос для вас. Этика документалиста в горячих точках, она как-то отличается от обычной человеческой этики?
Что такое этика? Это уважение к кому-то. Соответственно, я считаю, что в документальном кино, вот на мой взгляд, главный принцип, наверное, не оскорбить национальное достоинство там, да, или там личное достоинство. Что такое документальное кино? По большому счету, очень родственное с репортажем. А что такое репортаж? Это факты, события и никаких там комментариев и анализов. Кино это позволяет делать. Вот это есть вот это вот минное поле в кино. Не оскорбить, не унизить, не обмануть. Высказать свою точку зрения можно. Вот, на мой взгляд, главный принцип этика кино, наверное, вот в этом.
Спасибо Эдуарду Джафарову. Александр Камионский.
В принципе, правильные слова были сказаны, конечно, но вот не унизить, не оскорбить. А если снимаете фильм о войне каких-нибудь племен, например, они там друг друга вешают. Тяжело, наверное, не оскорбить даже. Рассказом таким.
На мой взгляд, да, это не оскорбление. Это факт. Факт, который был снят и был показан. То есть тут никуда не деться. Да, вот в моем фильме «Стрингер» там есть эпизод, где вот, чеченские боевики отрезают там русским солдатам голову. Да? Это трофейная кассета, которая попала мне в руки. Я ее использовал. Это факт. В данной ситуации нет оскорбления. А если взять, допустим, ситуацию, ну, того же самого Карабаха или Абхазии, там, да, с Грузией, да, там были случаи, потому что неснятый материал обсуждался за кадром. И вот это, да, это оскорбление. Естественно, там реакция, да, или, допустим, я видел документальный фильм о Карабахе, да, когда вот эти там рьяные самые такие события шли, телевидение, показывающее документальное кино, а это болезненная реакция вызывает там, да, на местах.
Вот я бы хотела бы послушать, что сам-то Камионский Александр, который работал в Шри-Ланке, думает про этику документалиста и этику человека.
Мы были там с самого первого дня, когда было цунами. И это был практически первый гуманитарный конвой. У нас на руках была маленькая камера Sony. И вопрос стал очень простой – снимать или работать? Вот пара грузовиков, еда, голодающий район, люди. Либо ты грузишь мешок с рисом, либо ты снимаешь это. Является это этической проблемой или нет?
Спасибо Александру Камионскому, ну и коллеге Клебанову слово.
Как раз хотел сказать об этом, что для нас это документальное кино, оно не было таким спланированным. Мы не ехали на Шри-Ланку снимать кино о цунами. Тем более, что когда мы ехали на Шри-Ланку, мы вообще не знали, что будет какое-то цунами. Поэтому все-таки для нас этичным поведением было именно делать то, ради вообще, чего мы покинули Коломбо и поехали на это разрушенное побережье. Это помочь людям. Сейчас у нас действительно просто сердце кровью обливается, когда у нас какие-то кадры потрясающие стоят перед глазами, и мы знаем, что мы их не сняли. Знаете, тяжело снимать, как разгружается грузовик, если ты сам несешь мешок. Я помню, в первую ночь мы так стали в цепочку, Саша грузил, я так стал немножко снимать. Какая-то англичанка мне сказала: «We don't need your camera, we need your muscles». Я положил камеру, взял 50-килограммовый мешок и побежал. Потому что действительно, в тот момент вот все-таки этичным было работать, а снимать все-таки уже так.
Спасибо, Сэм, спасибо, Саша. Игорь Волошин, может быть.
Мне кажется, что этика – это сродни вот какой-то правде и свободе. Вот моя свобода заканчивается на уровне моей протянутой руки, там, где начинается лицо другого человека. И если возвращаться к теме этика документалиста в горячей точке, я скажу конкретно, если от тебя зависит ситуация той жизни, которая под прицелом камеры, либо это жизнь человека, да, кто перед тобой, то тогда нужно бросать камеру и брать мешок или лопату. Вот и все. А каждый должен заниматься своей профессией.
Игорь Волошин, я вот как раз человека другой профессии бы сейчас послушала, Александра Дерябина, киноведом.
Прежде чем говорить об этике, надо, наверное, все-таки признать одну вещь объективную, что сформировался колоссальный рынок торговли смертью. И это случилось после Второй мировой войны. СМИ, то есть, фактически этими изображениями торгуют. И те люди, которые это снимают, они так или иначе все-таки поддерживают каким-то образом и свою жизнь тоже. Они тоже на этом зарабатывают. Вот, в этой связи, я так думаю, говорить об этике как-то очень непросто. С одной стороны, получается, что да, конечно, человек, который взял в руки камеру и в таких экстремальных обстоятельствах снимает, ну, как-то должен заботиться о том, чтобы никого не обидеть, не оскорбить, не унизить и помочь, да, и в то же самое время он должен думать о каком-то конечном продукте. Вопрос в том, кому этот продукт нужен, что с ним потом делать? А как бы вот об этом никто, по сути, не задумывается. То есть все идет как-то по накатанной, и чем дальше, тем больше камера вторгается в жизнь, и тем больше ужасов она показывает. Я не уверен, что это правильно.
Спасибо, Александр Дерябин. Сейчас бы я хотела послушать Сергея Лазницу.
Вопрос об этике, он выходит дальше за круг горячих точек. Это не обязательно горячие точки. Вопросы этики в документальном кино существуют и в других местах, и возникают постоянно. И помимо того, снимаете вы или не снимаете, в данном случае очень важно, как вы используете материал и какая коннотация этого материала, как вы потом выстраиваете картину, используя этот материал. В месте съемки, например, каждый человек, я так понимаю, существует, конечно, общее понятие, но каждый человек решает для себя, и это его личное решение и его личная ответственность снимать или не снимать. А что касается использования материалов или торговли смертью, существует же потребность, я так понимаю, у зрителей в этих материалах. Следовательно, вопрос гораздо шире.
Спасибо Сергею Лазнице. Любовь Аркус.
Мне кажется, этика – это система ценностей и соответствующий в этой связи кодекс поведения человека. И в этой связи профессиональная этика и человеческая, как мне кажется, ничем не отличаются друг от друга. То есть они глубоко взаимосвязаны. С другой стороны, что такое человек с камерой перед лицом трагедии? Понимаете, мы все сталкивались не раз с такой ситуацией, когда трагедия происходит рядом с тобой, и тебе страшно поднять глаза на человека, которому эта трагедия непосредственно касается. Вот мне кажется, что режиссер с камерой перед лицом трагедии на войне или во время землетрясения, или во время какого-то теракта, или еще что-нибудь в этом роде, он в любом случае человек чрезвычайно уязвимый, вынужденный каждую секунду решать для себя, как мне кажется, неразрешимые этические вопросы. Мы, как киноведы или как историки, знаем бесценность, абсолютную бесценность кадров, там, я не знаю, от Первой мировой войны или Второй мировой войны, или там кадры голода, допустим, 20-е годы. С другой стороны, мы представляем себе человека, который снимал на пленку вот этого голодного ребенка, который находится на грани полного истощения, да, к примеру. Мы представляем себе, в каком он находился положении. С другой стороны, я очень хорошо понимаю, о чем говорит Саша, потому что мы все знаем, как последние, особенно несколько десятилетий, люди сидят перед экранами телевизоров и смотрят кадры, там, я не знаю, Пуча или войны в Ираке, или Беслана. Смотрят это уже независимо даже от своих нравственных качеств. Они это смотрят как сериал. И приученность их вот к этим кадрам, которые они получают в новостных программах, это очень серьезная проблема.
Вот я бы хотела, чтобы режиссеры сейчас ответили на один из вопросов, который Любовь только что поставила, а именно режиссер, снимая в горячей точке, находится в уязвимой позиции. Каждым своим движением он отвечает на те вызовы добра и зла, которые перед ним возникают ежесекундно. Так вот, дорогие друзья, мне очень интересно, почему вы эту профессию выбрали? Вот почему вы выбрали эту уязвимую, хрупкую, странную позицию, которая связана с трагедией, смертью и с информацией одновременно? Эдуард
типа
Джафаров.
Адреналина? Адреналин, в первую очередь. В вторую очередь, помимо того, что это опасно, Это сложно, это интересно, это глубоко. Попадая в эту ситуацию, решаешь действительно тысячи проблем. Если человек с камерой оказался в горячей точке, не обязательно даже в горячей точке, это ураган, торнадо, там, Рита, что бы то ни было, Беслан, снимать надо все. Все, что попало в поле зрения камеры. Это потом, когда ты пришел домой, сел за монтажку, ты там сам решаешь, что этично, а что неэтично. И опять же потребность, да, она есть, и она будет всегда. Потому что если завтра телевидение, допустим, откажется показывать, что происходит в Беслане, откажется показывать, что происходит еще где-то там, в первую очередь пишущие журналисты с подачи населения будут говорить, а что же там такое происходит, что нам не показывают, не говорят. То есть возникает другая ситуация, да, недоверие к государству. То есть, ага, значит, что-то скрывают, значит, там танки, значит, там давят, значит, убивают. Нет, вот кадры. Хотите увидеть, хотите знать, что происходит, вот и получите. Другое дело, опять же, допустим, Беслан, ну да, там были кадры, которые, может быть, не стоит показывать. Да, чтобы не бередить души там этих вот матерей там и так далее. Но что-то надо показывать. У нас есть пример, допустим, Соединенных Штатов. Когда 11 сентября было, они тут же испытали обратную сторону. То есть вот CNN не показала, как человек выкинулся из окна, да? Вот лично мое мнение было, надо было это показывать. Почему? Потому что, во-первых, представьте себе, какая там внутри трагедия была, насколько это был бы сильный кадр. Что там внутри творилось, что человек, выросший на психологии Америки, раз здесь кругом полиция, пожарные, вертолеты и так далее, меня обязательно спасут, да, голливудское кино их так воспитало, вдруг человек выкидывается, значит, там ад. А обратная сторона медали, когда американцы начали бомбить Афганистан, на улицу вышли толпы демонстрантов, которые писали, вот, американская бомба упала, 2 мирных жителя погибло. Американцы тоже попытались оправдаться, показав этот кадр, а не подействовало, потому что вот это вот 2 человека, погибших в Афганистане, вот они перевесили.
Спасибо Эдуарду Джафарову. Сэм Клебанов, вы согласны, что надо показывать все?
Сложный вопрос, мы как раз на тему 11 сентября, как-то говорили с Ллойдом Кауфманом, американским режиссером. Он, наверное, видел другие кадры на американском телевидении, потому что, может быть, вот 11 сентября CNN было в шоке и не показывало. Но потом это уже дошло до того, что многие американские телевизионные сети, они уже как бы воссоздавали события и, например, показывали репортаж, что должен был видеть человек, падающий со 100 какого-то этажа. Причем это уже было так, с целью повышения рейтингов телестанции. И это уже было антиэтично. Знаете, потому что кадр часто будет этичным или неэтичным в зависимости от контекста. Был такой кинопроект 11 сентября, где несколько режиссеров сделали свои короткометражные фильмы, 11-минутные, об этой трагедии. И один из самых сильных фильмов сделал Алехандро Гонсалес Иньярриту. Он практически отказался от изображения, там только были звуки. И только на полсекунды возникали кадры с этими падающими людьми. И понятно было, что это сделано не из коммерческих целей, не с целью повысить рейтинг телестанции, не с целью такого шокового развлечения публики, а именно это пробивало просто публику, действовало на обнаженный нерв. Именно вот этот полусекундный кадр падающего человека.
Это степень трагедии.
Да, и в этой ситуации это было абсолютно этично.
Сэм Клебанов, Игорь Волошин, почему вы эту профессию выбрали? Почему про Чеченскую войну снимал?
Я уже как-то об этом говорил недавно совсем. А вот, кстати, это к торговле смертью. Недавно был я, позвольте себе отметить, фестиваль «Новая драма», кинотеатр «Док», который показывал параллельно с читками пьес, посвященных войне современных драматургов, фильмы о Чечне, да, разные фильмы. И там как бы вообще стали обвинять документалистов, да, а я там был как козел отпущения, потому что я был единственный, кто из режиссеров был в Москве на тот момент. Я долго сидел, потом наконец вышел, взорвался, но какая была их позиция, что, значит, все купились на тему войны. А я бы вот сейчас сказал бы, народ купился не на тему войны, да, а на тему смерти, да, что в первую очередь волнует любого здравомыслящего художника, да, там еще смерть, там любовь, там, да, и несколько других понятий. Я бы хотел сказать, да, чтобы закончить мысль про торговлю смертью. Действительно, на телевидении там, это как раз началось года с 98-го, абсолютно беспредельные репортажи с такой жестью. Скажем, если мы смотрим фильм Эдуарда Джафарова, это совсем другой контекст, да, это фильм. На самом деле я бы хотел подчеркнуть ситуацию, что мы сидим за столом с человеком, которых в принципе в мире может быть 5. Вот я вам клянусь. Потому что в живых из них не осталось никого. И благодаря как бы им мы, собственно, здесь сегодня собрались. То есть это первые люди, которые начали освещать вот эту сторону жизни, там еще с фотоаппаратами.
Этика документалиста. Архив 2005 года. Люба, почему вы сочли эту тему центральной для своего журнала?
Это как бы явление, которое происходит не только в нашем кино, но и вообще в мировом кино, и не только в кино, но и в мировой культуре. В принципе, то, чем мы все занимаемся, я имею в виду и науку, и искусство, и все наши профессии, это то, что нас роднит, это то, что отличает, как бы, ну, есть humanist, да, есть scientist, и я не помню, как это естественные науки тоже как-то называются, вот есть, как бы, три таких главных раздела. Вот мы все, как бы, относимся к разделу humanist, мы постепенно теряем предмет. Это происходит не сейчас, это началось где-то примерно со второй половины прошлого уже теперь века. Мы теряем предмет, мы теряем совершенно связь со временем. И документальное кино в значительно меньшей степени, чем игровое кино, все-таки страдает вот этим ущербом. Оно все-таки гораздо больше приближено к человеку, оно все-таки гораздо больше связано со временем. Я пыталась сделать, как бы, в 1994 году антивоенный номер, когда началась война в Чечне. Мы делали номер, в 1996 году, вернее, который был построен на двух фильмах: «Кавказский пленник» Сергея Бодрова и «Духовные голоса» Александра Сокурова. И вот мне тогда показалось, что вот такое медитативное, очень осторожное кино Александра Сокурова, оно в значительно большей степени приближено к сути дела, чем жанровое, фабульное кино Сергея Бодрова. Мы тогда пытались с этим разбираться, что такое художник, у которого в центре сюжета война, которая происходит сейчас. Вот мне кажется, что вообще-то на самом деле это центральная тема.
Спасибо, Любовь Аркус. Давайте вернемся к этики монтажа все-таки. Вот об этом начинал говорить Эдуард Джафаров, о том, что отбор материала, он, в общем, тоже этичен, что снимать нужно все, а отбирать материал – это вопрос, ну, видимо, не знаю, вот здесь этики или персонального вкуса. Пожалуйста, Александр Дерябин.
Я немножко назад вернусь к тому, о чем говорила Люба. С одной стороны, происходит такое массированное вторжение визуальных образов в нашу жизнь, да, с другой стороны, мы как бы все хуже и хуже умеем ими пользоваться. Вот сегодня у нас колоссальный выбор, да, мы много всего знаем, много всего видели, но проблема-то остается в том, как этим пользоваться. И вот мне кажется, то, о чем говорила Люба, как раз с этим непосредственно и связано. То есть мы чувствуем себя на краю какой-то пропасти, вот такой зыбкой, когда мир и человек меняется, все время меняется, происходят какие-то колоссальные изменения, а мы за ними не успеваем. И в этом смысле проблема войны, проблема этики документалиста в горячих точках – это один из самых таких явных симптомов вот этой вот большой проблемы.
Спасибо Александру Дерябину. Я бы сейчас вот Александра Каменского послушала. Как вы монтировали?
Очень странное чувство меня не оставляет, когда я все это слышу, потому что я человек практический, и была в Москве так пунктирно.
Потому что вы в основном живете в Германии.
Да, я работаю там на телевидении немецком. И я смотрю российское телевидение, и я просто не понимаю, где все эти образы люди могут видеть их в телевизоре. Нет фильмов о войне, нет Чечни на экране. И на этом, по-моему, построено все телевидение теперешнее. И вот все фильмы, которые вот мои уважаемые коллеги делают о Чечне или о каких-нибудь трагедиях, где они потом показываются? Германия, знаю точно, есть канал «Арте», и там довольно мрачные вещи показывают. Есть новостная программа, и не одна, ну и так далее. Там понятно, где все это брать, а тут?
Цензура.
Так.
Сэм Клебанов.
Да, я тоже бываю в Москве пунктирно, но, может, несколько чаще, чем Александр. Насколько я знаю, здесь есть даже законодательные ограничения на то, что можно показывать из горячих точек, а что нельзя. И они в последнее время достаточно жесткие. Поэтому прежде чем журналист для себя решить вопрос, что этично, что нет, в России должен решить вообще, а что позволительно, что нет. И часто вот эти вот кадры, очень бьющие по нервам зрителя, они могут казаться неэтичными. Вот там показывают трупы, разрушения, смерть, но они оказываются очень действенными с практической точки зрения. Например, для нас с Александром, вот когда случилась трагедия в Шри-Ланке, мы были в Коломбо, столице, ничего не изменилось. Ходят люди по улице, машины ездят, свет горит всюду, рестораны работают. Ну, знаем, слышали по радио, что произошла трагедия. Когда мы увидели кадры BBC, до нас дошло, что происходит. И мы встречали там людей, которые приехали специально помочь, потому что они видели репортажи по CNN. Они увидели все эти кадры, телевидение донесло до них картинку шокирующую. И они бросили все свои дела. Некоторые были очень преуспевающие люди, американцы, европейцы, и приехали в Шри-Ланку. Мы не видели никого, кто бросил бы все свои дела и приехал бы из России. И люди, которые, наши знакомые в России, которым мы писали письма, рассказывали, что происходит, мы вели фоторепортаж на нашем веб-сайте, нам прислали деньги, они говорят, если бы не вы, мы вообще бы не поняли, что здесь происходит, потому что новости из региона цунами идут перед самой погодой.
Эдуард Джафаров.
Бобиславный, опять же, эпизод. Вот маленький эпизод, да, вот эти вот с цензурами связанные и так далее, да. Только начались события, уже все репортеры там, на месте. Стрингеры, в первую очередь, там же были, видео, ребят. Но НТВ, второй канал, казалось бы, прекрасно, да, там включение чуть не через каждые 10 минут. Но вот здесь стояла толпа местных жителей с огромным плакатом, на котором было написано «Вам врут, там более 1000 человек». А шла информация, что там 300 человек. Ни один из них не повернул камеру и этот плакат не снял. То есть, с одной стороны, цензура, да, власть запугала так журналистов, что лишнее боятся сказать там, после Норд-Оста и так далее. И еще один момент. Журналисты сами себя так, хотя им никто не говорил, что этого снимать, не снимать. Они сами себя запугали, сами себя зацензурировали. Вот и получилось, что BBC,
цензура,
опять же, оказалась первой,
да,
которая сказала, что там более 1000 человек. Я звоню, мне не верят, я говорю, ребята, на плакат посмотрите.
Эдуард Джафаров и Сэм Клебанов. Сергей Лазница, пожалуйста.
В принципе, я думаю, что кино – это один из способов познания человеком себя и познания того, что происходит вокруг, и попытка осмыслить то, что происходит вокруг.
Спасибо, Сергей Лазница. Александр Каменский хотел ответить.
Ну, опять же, как человек практический, есть хроника, есть репортажи. Есть все-таки кино. Разные цели, разные вещи. То, что делают BBC и CNN, это информация. И честь им хвала за это. Объективная честная информация – то, что так, кстати, не хватает здесь. А речь идет о документальном кино, насколько я понимаю. Вот тут я совершенно согласен с Сергеем, потому что он сказал все верно, все правильно.
Спасибо, Александр Каменский. Вот, допустим, существует такой человек Ларс фон Триер. И вот у него мощный темперамент и мощное морализаторство, и мощная режиссерская воля. Вот мне интересно, возможно ли, вот как бы сохраняя всю ту объективность, о которой говорил Эдуард Джафаров, просто демонстрируя кадры при помощи монтажа, создать некий моральный пафос, вот условно говоря, да?
Тут уж просто нельзя не вспомнить Майкла Мура, если уже заговорили, да, Ларса фон Триера. И еще один парень, как его звали, который снял фильм «Double Size Me».
Про
Макдональдс, да? С помощью монтажа можно вообще практически создавать параллельные вселенные. Знаете, объективность, она кажущаяся, потому что большинство режиссеров, снимая документальный фильм, подгоняют решение к тому ответу, который у них есть.
Сэм Клебанов, Сергей Лазница.
Я даже, когда вы ставите камеру, выбираете кадр, выбираете ракурс, вы уже субъективны. Когда вы монтируете согласно своим представлениям.
Это было мнение Сергея Лазницы. Я вот хотела Эдуарда Джафарова спросить.
Лазница, они наверняка видели этот фильм. Мы с Хащеватским Юрием делали фильм «Кавказские пленники». Но вот я чуть-чуть начало уйду. И у меня был эпизод, когда Первую Чеченскую войну я для BBC делал огромный репортаж. Огромный репортаж, там минут на 12, наверное, там почти фильм получился такой, да. Я подал заявку, и мне сказали, снимай немедленно. Мы снимали всего лишь только как труп, то есть солдата, поместили вот ящик, там гроб, да. И мы его от Чечни до Новосибирска сопровождали. Все, что происходило с этим ящиком, мы снимали все подряд. Вплоть до того, как его принесли домой. Ну, этот материал потом для себя как-то не использовал. Ну, уже прошел, как бы, и ладно, и лежал в архиве. А потом попросил у меня материалы от Юры Хащеватский, да? И я был уверен, что он на этом огромном материале сделает отдельный фильм. Я считаю, что это отдельный фильм. А он сделал большой фильм, в принципе, о другом. А это просто оказался эпизод в большом фильме, да? В результате и фильм оказался, на мой взгляд, никакой, и эпизод провалился. Я понял одну вещь, тоже, кстати, об этике. Надо прежде подумать, когда ты отдаешь материал другому автору, материал, снятый тобой, потому что как он его использует. Это то же самое, что и репортер, там, стрингер приходит на CNN или BBC, сдает материал, что будет с ним дальше, неизвестно, монтирует там.
Любовь Аркус.
Я думаю, что я вслед за Александром хотела бы все-таки тоже разграничить строго вот репортаж и фильм. Потому что хвала репортерам и низкий им поклон. И чем больше они снимут, тем лучше эта история. Это навсегда, это не подлежит никакому обсуждению. Они должны снимать все, что они могут. Это понятно. Другое дело фильмы, другое дело режиссер. Режиссер – это уже отбор, это уже мировоззрение, это уже некое послание, которое он дает людям. Я, например, с огромным интересом посмотрела фильмы Майкла Мура. Они меня, так сказать, просто заворожили гораздо больше, чем любое игровое кино. И мне было очень интересно, и я была, самое интересное, что я была идеологически совершенно согласна с этим человеком. И более того, я была очень как бы довольна тем, что наконец-то это сказано, все вот то, что я думаю своими словами. И в то же время что-то меня необычайно коробило. Очевидно, это что-то связанное вот именно со словами этика и деликатность, я не знаю, какое-то неумеренное приближение к чему-то, какое-то манипулирование чем-то, с чем нужно как-то обращаться более аккуратно, более осторожно, потому что Мур не репортер, он режиссер, он автор послания, он автор как бы некого художественного целого, совсем другое дело. Я вспоминаю фильм Алена Рене «Ночь и туман». Я думаю о том, что не сохранились кадры о том, как людей бросали в печи. Не сохранились кадры, как люди умирали в концлагерях. Не сохранились кадры, как все это происходило. Но в фильме Алена Рене «Ночь и туман», вот я говорю, у меня до сих пор, как бы, вот я видела этот фильм последний раз 15 лет назад, у меня до сих пор тут мурашки по коже, какой-то старик идет по перрону. Это старик, который депортирован, который сейчас погрузится в вагон со своими вещами и будет отправлен в Треблинку или в Освенцим, или неизвестно куда. Каким образом это снято было, я не знаю. Как это нашел Алена Рене, я не знаю. Но этот кадр не меньше говорит в художественном произведении о том, что произошло, об этой как бы до сих пор умонепостижимой трагедии, чем если бы нам показали конкретно, как этого человека уже привезли и что с ним там делают.
Спасибо, Любовь Аркус, Сэм Клебанов.
Я хотел бы еще тоже с Любовью Аркус немножко поспорить, потому что, понимаете, вот нет такого универсального правила, что этично, что какой кадр сильнее, какой нет. На вас очень сильно подействовал кадр с этим человеком на перроне, потому что он вступает в контакт с тем, что у вас уже есть в голове. Вы знаете, что его ждет. Вы видели много других кадров Освенцима, вы знаете, что с ним происходит. А если, например, документалист снимает кино документальное о геноциде в Руанде, о котором просто обычный зритель очень мало знает, хуту, тутси, кто там кого вырезал, то там, если вы просто покажете человека, который идет, тутси, например, да, с мешком, никто не подумает, что сейчас набегут хуту и отрежут ему голову. Так что иногда нужно показать что-то очень сильно, очень шокирующее, чтобы вдруг человек проснулся. А иногда действительно важно просто вот найти какой-то контакт с тем, что уже есть, что заложено уже в человеке.
Этика документалиста. Архив 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
В Москве в центре Вознесенского проходит выставка Виктории Ивлевой под названием «Африканские дневники». Это ретроспектива известного фотографа за несколько лет работы в Африке в 5 странах во время войн, кризисов, гуманитарных катастроф. Виктория Ивлева – лауреат World Press Photo за съемку в Чернобыльском реакторе, лауреат нескольких значительных европейских профессиональных премий. Мы встретились в выставочных залах центра Вознесенского. Что за качество вас толкает вот выйти довольно экстремальные обстоятельства?
Я думаю, что это любопытство и сострадание. И я думаю, что это качества, которые, наверное, должны присутствовать в каждом журналисте, который занимается вот такой, ну, скажем, человековеческой, не знаю, как точнее сказать, журналистикой. Вообще, на первое место ставлю какие-то способности. Потому что если ты не способен снимать, не способен писать, то как бы ты ни сострадал, ты просто будешь не в состоянии потом выразить. Ну, сейчас как-то все про способности забываются. Говорят, какие главные качества для журналиста? Там пронырливым быть или еще каким-то? Да нет, главное все-таки качество – это способность, талант.
Сколько стран вы там?
6 или 7 здесь.
И какие годы?
С 94 по 2005.
То есть это сколько путешествий?
6. Я бы не назвала это путешествие. Путешествие, мне кажется, это когда ты вальяжно едешь в машине, у тебя такая белая шляпа, ветер поднимает шляпу, колышет ее поля и как-то... А это поездки, наверное, да?
Ну, знаете, когда я сказала слово «путешествие», перед моим внутренним взором как-то возникли все военные трипы 20 века.
Ну, может быть, но вы не забывайте, что я не военный фотограф, я никогда никуда не хожу с армией. Я никогда не беру даже шутки ради в руки оружие. Мне это неприятно. Я не люблю эту металлическую тяжесть холодную, бездушную в руке, которая несет смерть.
А вы ездили действительно с Международным Красным Крестом?
Я действительно ездила с Международным комитетом Красного Креста в Судан, в провинцию Дарфур. Туда ехал их продовольственный конвой, который в результате накормил 12 тысяч человек той провизией, которую мы привезли.
Что происходило в Судане в этот момент?
Засуха была, и голод очень большой в Дарфуре был.
Давайте посмотрим на ваши фотографии. Мне, в общем, видится здесь несколько мотивов или несколько ритмических сюжетов. Вот один из них – это протезы и дальше люди без одной, а то и без двух ног.
Или где без рук.
Или без рук. Где сделана эта карточка, которая, ну, это просто портреты, если можно так сказать, конечно, протезов?
На самом деле это не портрет протезов, а это портрет наш, того, что мы с Африкой делали, делаем и, видимо, еще долго будем делать, да, потому что сначала мы вкладываем дурные идеи в пустые головы, потом мы снабжаем эти головы оружием, потом они стреляют, убивают, а потом мы им делаем протезы. И на всем на этом мы, когда я говорю «мы», я имею в виду белый мир, да, и на всем этом мы отлично зарабатываем. Мы на этом живем, мы на этом можем каяться, там, на коленях стоять, но потом все, цикл продолжается снова и снова. Все, что связано с протезами и оторванными руками и ногами, снято в Анголе. Ангола – одна из самых заминированных стран мира, и вот все люди-инвалиды без руки и без ноги на моих снимках – это люди, которые стали жертвами противопехотных мин. Противопехотные мины в мире запрещены, но как бы не все страны ратифицировали конвенцию. Подписали, по-моему, почти все. А насколько я знаю, основные производители противопехотных мин, в том числе Россия, конвенцию так до сих пор и не ратифицировали. Поскольку у нас теперь все засекречено, то узнать количество продаваемого белого оружия, во всяком случае, из России, я думаю, что почти невозможно. Даже если предположить, что ничего не продается, ни одной противопехотной мины из Европы, из Белого континента в Африку и в Анголу, в частности, сейчас не идет, то там все равно их достаточно заложено, потому что минировали не только регулярные войска, но минировали и партизаны. Но когда минируют регулярные войска, то у них есть карта минных полей, и это можно разминировать, идя по карте. Партизаны просто шпигуют землю, чтобы враг уж точно подорвался. Подорваться на противопехотной мине может маленький ребенок. Там нужно очень маленькое усилие, может, чуть побольше компьютерной мышки, клика, чтобы подорваться. Ты не погибнешь. Погибнуть от противопехотной мины невозможно, но ты станешь инвалидом, у тебя не будет руки или ноги. Что это такое для страны типа Анголы, которая остается нищей, несмотря на всю найденную там нефть, газ и, по-моему, бриллианты, алмазы? Можно только представить, потому что пенсии нет, работать невозможно, в поле выйти сложно, потому что можно подорваться, но люди все равно приходится там, не знаю, на каких-то культяпках выходить, чтобы там пахать, сеять, жрать. Вот. И там, конечно, работает не только Международный комитет Красного Креста, но это самая большая после ООН гуманитарная организация на свете. Они делают людям бесплатные протезы в своих медицинских центрах. Ну, как-то это все-таки человек хоть может нормально более-менее передвигаться.
Виктория, ну, можно сказать, что первая карточка, которая открывается в выставку, это портрет вот этого человека с трубкой.
Я это
даже,
женщина.
Я даже не могла бы понять, мужчина это или
это
женщина. Вот расскажите о ней.
Это просто были очередные беженцы. Я их увидела в каком-то помещении. Может быть, это была какая-то полуцерковь или что-то вот такого рода в Уганде. Просто это была настолько удивительная библейская такая группа. И совершенно такое ощущение библейского какого-то исхода и вот там отдых на пути в Египет. Но вот этот отдых на пути неизвестно куда.
И дальше я бы сказала, что вот есть ряд портретов, которые повторяют эту великолепную красоту. Вы правда любуетесь этими людьми? например, вот эта молодая Мадонна.
Ой, нет, эта женщина, я просто в нее влюбилась. Я просто считаю, что она настолько хороша собой. И потом вот этот солнечный свет, и дождь там сзади. И я помню, что я подумала, хорошо вот так стоять и смотреть на нее. И так вот просто смотреть до конца жизни. И вот перед смертью тоже все на нее смотреть, а потом так и умереть, глядя на нее. Настолько она была красивая и необыкновенная, вот с этим малышом за спиной. И такая Даная.
И фотографии мальчишек, которые тоже необыкновенно трогательные, красивые, и для которых, видимо, испытания начались слишком рано.
Ну, я думаю, что в Африке испытания начинаются с момента, как ты неизвестно в каких условиях рожаешь ребенка. Вот мы тут видим три фотографии, судя по тому, о чем вы спрашиваете. Угу. На одной из них на правой. Это руандийские беженцы, стоящие в очереди за едой или водой в лагере беженцев в Заире. Заир – это сейчас Конго, это соседняя страна с Руандой, куда хлынуло во время геноцида огромное количество людей. Вот вторая девочка с таким каким-то, я не знаю, такое спокойствие надмирное в ней, смирение абсолютно евангельское. Вообще очень много каких-то евангельских полусюжетов, полутипов таких в Африке. И это удивительно, потому что, казалось бы, лица совсем другие, не Иисуса Христовые. А все равно вот это ощущение остается. И при ней стоит девочка в вышитой кофточке. Я так очень удивилась, потому что, конечно, когда видишь вышитую кофточку, думаешь об Украине. Но мне потом сказали, что это какой-то венгерский узор на кофте. Видимо, из гуманитарной помощи что-то. А в середине просто это любимый мой мальчик, угандеец Адонго Боско, с которым мы познакомились в реабилитационном центре. Он находился в течение года в лапах такой преступной банды, по-другому их назвать не могу, которая называется Lord's Resistance Army, армия сопротивления Господа. Это бандиты, которые сознательно, целенаправленно воровали детей и превращали их, в общем, в зверят, заставляли совершать набеги, убийства. И длилось это в Уганде примерно 20 лет. Сейчас они ушли куда-то в Конго. И мы с ним вот познакомились в реабилитационном центре. Худой, босой, голодный, холодный, живот прилип к спине, палочки такие, ноги. Он заикался еще тогда, и он сказал, я очень хочу учиться, может быть, вы можете заплатить за мою школу. И я ему пообещала. Через год я поехала его искать. С великим трудом я его нашла, определила в школу. В прошлом году он закончил медицинский факультет Российского университета дружбы народов. И сейчас он учится в ординатуре и будет кардиологом, как и хотел. И все задуманное нами в джунглях сбылось.
А почему дуло автомата как бы фоном таким?
Потому что это его Калашников. Он умудрился с ним убежать из лап этих бандитов. И потом через несколько дней, там, прошлявшись где-то там в каких-то плавнях и болотах, вышел к людям, и вот его привезли в реабилитационный центр.
Рядом с ним фотография мальчика, который...
Рядом с ним, который на пушке. Пушка тоже российского производства. Это Ангола. Там просто завалено все вот танками, не знаю, боевыми машинами пехоты и прочей всей этой дрянью железной, которые, конечно, давно уже отполированы детскими задами и превратились в детские площадки для игр.
И у меня такое ощущение, когда я смотрю на фотографию вот этого истощенного малыша, который...
Ну, тут два младенца.
Два младенца, одному из которых, видимо, протягивается соска, что это как-то рифмуется вот с этой карточкой на дуле орудия. Та же иррациональность в этом есть. Эти дети настолько страдальчески выглядят, что то, что у нас ассоциируется с младенцем, молоком, кормлением, с умилением, здесь вызывает, конечно, душераздирающие эмоции.
Это Руанда. Это геноцид в Руанде. Вот, дети, которых, я не знаю, удалось спасти в одном из лагерей беженцев, приводят в какое-то человеческое состояние. Я не знаю, что стало дальше с этим ребенком. Может быть, он погиб, может быть, он выжил. Может быть, он живет в нормальной семье, мне ничего не известно.
Я бы сказала, что вот этот первый зал – это история подростков. Ну, как бы в основном мы видим здесь мальчиков и девочек, молодых людей, мужчин и женщин.
Я думаю, что в Африке вообще, наверное, если посмотреть по странам, больше всего живет подростков. Потому что младенцы умирают, те, кто не умер – значит, вот какой-то кусок жизни кто-то не умер. А потом идут взрослые, многие из которых умирают от СПИДа. И потом идут вот старики, которые родились в доспидовую эпоху. Значит, старики живут с внуками, внуки-носители. Но если вы посмотрите на вот ряд фотографий внизу, 17 картинок, которые сделаны прямо в стык одна к другой, как пленка, как кино. Там, я думаю, есть и молодые, и старые, и дети, кто угодно. Это бесконечный, безнадежный, безумный, я не знаю, какие еще придумать слова, поход руандийских беженцев в Заире за водой. По-моему, 3 или 4 часа в одну сторону. И так каждый день. Если ты смотришь на эти картинки, сказать, что вот эти люди живут в 20 веке, потому что это было снято в конце 20 века, или в 15-м, довольно сложно. Но единственное, что указывает на цивилизацию, это канистры для воды пластиковые, которые не так давно в Африке появились, ну, уже там в 80-х годах, 90-х прошлого века. И которые, конечно, людям очень сильно жизнь облегчили, потому что до этого вода носилась в деревянных бадьях на головах. Просто меньше воды мог принести. И есть еще одна вещь, которая показывает на нашу цивилизацию, что это все-таки происходит в наше время. Все эти люди до единого одеты в наши обноски. Ну, мы же гуманитарные люди, оказываем гуманитарную помощь. Но здесь это все доведено до какого-то абсолютного африканского такого абсурда. И если посмотреть на одежды этих людей, это какое-то безумное разнообразие обносков. Все это абсолютнейший наш позор. Ну где еще в мире? Ни в одной азиатской стране люди так не живут.
Мне вообще вот эта серия, вот эта пленка напоминает чем-то некоторые съемки Себастьяна Сальгадо, который занимается...
Да, это все говорят. Это моя большая боль, потому что, конечно, приятно, когда тебя сравнивают с Себастьяном Сальгадо. Я не думаю, чтобы я думала о нем, когда я это снимала. Видимо, просто мы видели какие-то достаточно похожие вещи. С другой стороны, конечно, ну, это очень льстит и ко многому обязывает, самое главное.
Виктория Ивлева, «Африканские дневники». А выставка в центре Вознесенского. Давайте комментировать дальше. Вот эта сцена, это тоже вход. Библейский какой-то абсолютный сюжет.
Это вход в палатку медицинскую организации «Médecins Sans Frontières», врачи без границ. Это в Конго. Собственно говоря, люди стоят в очереди, смиренно ждут своей очереди. Просто здесь удивительное женское лицо. Ну, просто... Просто. На самом деле, это, конечно, не просто, что уловлен такой момент, так падающий свет. Потом такое ощущение театральной декорации, потому что вот это вот как занавес такой, палатка сама это. Ну, вот так увидела. Получилось, что люди не стали бежать и говорить, а зачем вы это снимаете, а где ваши документы, а я не хочу сниматься, ах, уйдите, бросьте меня, как сейчас. В России сейчас очень сложно снимать. Люди боятся, да, люди отворачиваются. А в этом смысле все африканские страны гораздо свободнее. Никто не боится. Тебя, как фотографа, в смысле, никто не боится. А на родине меня боятся. Не меня,
а
как
на родине видно. Давно приходилось последний раз-то снимать? С чем эти страхи связаны?
Я думаю, эти страхи связаны с наступлением государства на свободу. Это лакмусовая бумажка такая в любой стране. Если ты приезжаешь в страну и видишь, что люди отворачиваются, ты сразу понимаешь, что эта страна или не свободна, или эта страна настолько погрязла там в каких-то политкорректных и прочих вот таких вещах, как Соединенные Штаты, да, в какое-то безумие такое. Не снимайте нашего ребенка, мы не знаем, как вы будете использовать эту фотографию. Вот такая оборотная сторона медали. А так в любой европейской стране, в общем, ты спокойно снимаешь, я не знаю, в Украине ты спокойно снимаешь, в Грузии ты спокойно снимаешь, а вот в Азербайджане ты спокойно не снимаешь. При всем при том, что это замечательный хлебосольный народ, дружелюбный, очень веселый. На улице спокойно уже так не поснимаешь, как раньше.
Я вообще, когда смотрела вот эту вашу выставку, я, честно говоря, думала про вашу работу на востоке Украины, которую вы сделали в 2014 году.
В 2014-2015.
В 2014-2015, да, когда вы проехали... Собственно, с востока до запада.
А, да, это было в 2014 году. Я выехала 11 апреля из Украины, а 12-го Гиркин занял Славянск, и началась война. Но здесь есть одна картинка в этом зале, фотография, которая просто напрямую отсылает к Украине. Это вот мальчик, идущий вдоль минного поля со стульчиком. Вот я это видела в Анголе. Со стульчиком он идет, потому что школа у нас такая бедная, что нет стульев, и нужно приходить со своим. А потом вот эти значки... череп и кости были точно такие, надпись просто была на языке, на котором мы с вами говорим. Я увидела в Луганской области. Вот это для меня было, конечно, просто адским таким шоком. То есть мы постарались и тут, и там, потому что, ну, учитывая, что мы производители противопехотных мин, ну, я не могу сказать со стопроцентной гарантией, что это именно русская мина, российская, но, в общем, может быть.
А я еще, когда вот смотрела вашу выставку, я постоянно навязчиво думаю о Центральной Африканской Республике, о присутствии российском военном там.
Российские военные присутствуют не только там, просто там сейчас вооруженный конфликт идет, но я знаю, что Россия продает Уганде оружие, да многим другим странам, и всем это очень нравится. Знаете, я вам такую вещь скажу, что вообще-то Россия просто немножко не тем гордится, не тем хвастается. Вот я знаю, что недавнего времени, я сейчас не скажу точные цифры, но там, может быть, лет 5-10 назад Россия давала 10 тысяч грантов на образование для людей из стран третьего мира. Вы понимаете, что это такое, да? Это человек получает образование, и дальше он никогда не будет торговать в пивной палатке, как у нас, где кандидат наук может стоять пиво открывать. Да, а это полная перемена участи. Вот вы много об этом знаете? Мы про это не рассказываем. Если любого спросить, продает ли Россия оружие в Африку, любой человек тебе скажет, конечно, продает. А я бы гордилась вот этим, потому что вот человек выучился на кардиолога бесплатно за счет Российской Федерации. И огромное количество других людей, на кого-то выучился. И я встречала таких людей в Африке, страшно благодарных России, потому что они получили здесь образование и поменяли свою жизнь.
В этом зале он устроен немножко по-другому. Здесь фотографии все примерно одного размера. И здесь отчасти повторяются те же сюжеты, что и в первом. Я имею в виду людей без ног, людей на костылях. И здесь они то играют в футбол, то куда-то просто идут. Тут же и портреты, и тут же тема деревьев графическая возникает, которая как-то рифмуется, что ли, с этими человеческими конечностями?
Ну, когда человек начинает состоять из дерева, потому что у него деревянные протезы, да, или пластик. Но дерево вообще относится вот к большой съемке из Судана. Видите, здесь фотографии напечатаны на специальной пленке, и такое ощущение, что как мираж.
Они мерцают.
Это придумал Женя Березнер, куратор мой, потому что нам хотелось передать вот эту зыбкость белого песка, полупустыни такой. Кроме того, это единственная мусульманская страна, если в которых я была, поэтому очень много людей в белых одеждах, и это тоже вот играет здесь.
Остальные страны протестантские, католические?
Ну, христианские, скажем так.
Вот девочка в белом платье.
Девочка в белом платье живет в самых больших в Африке трущобах, которые называются Кибера, и которые находятся на территории столицы Кении, Найроби. Еще на территории Кении и Найроби находится здание Организации Объединенных Наций. Потому что у Организации Объединенных Наций есть штаб-квартира на каждом континенте. Вот африканская штаб-квартира в Найроби, километрах в 3, может быть, в 5 от этих трущоб. Это настоящие трущобы, это не придумки. Люди там живут иногда в домиках, сделанных из картона. Единственное, что всех спасает, конечно, теплый климат. Он же и губит, потому что нужно меньше работать и думать о том, где ты будешь ночевать. Это такой трущобный город, образовался из-за каких-то махинаций там с землей, людям что-то обещали, потом не дали. Ну, такие обманутые дольщики на африканский манер. Там очень много ВИЧ-инфицированных, работают какие-то небольшие, но очень милые организации, которые помогают ВИЧ-инфицированным. Там у людей нет в домах никакого подобия туалетов, даже в грибных ямах, как и в наших деревнях. И люди ходят в туалет в целлофановые мешки, которые завязывают и выбрасывают на улицу. Надо вам сказать, что это такой опыт, который я применила потом в городе Славянске. Он меня очень выручил, когда в Славянске не было воды. Так что Африка тоже может чему-то важному и нужному научить.
А вот этот кадр, который как будто из какого-то документального фильма.
Это кадр из документальной жизни, а не из документального фильма. Вот мы говорили с вами о мальчике, который был украден этой безобразной бандитской армией, шуровавшей на севере Уганды. И это же такое массовое было. И в основном они воровали детей из деревень, потому что там нет никакой защиты. И специально для таких детей в маленьких городках, неподалеку от этих деревень, строились просто такие здания, в которые можно было прийти и переночевать. И дети собирали свои манатки, приходили на ночь, там за 10-15 километров ночевали, каждое утро уходили. Вот как за водой каждый день, так и это каждый день. Сейчас-то все стало получше, потому что уроды перебрались в Конго. И там уже их нет, и нет такого страха. Просто огромное количество людей там еще жило в лагерях для внутренне перемещенных лиц, потому что там была защита. И туда бандиты не совались, и какая-то еда. Сейчас я думаю, что это закончилось.
Мы сейчас пойдем в последний зал, и там, наверное, самая страшная часть съемки.
Вообще думаю, что это все достаточно страшно и достаточно позорно для нас, потому что я абсолютно убеждена, что если бы не приход белого человека как завоевателя несколько веков тому назад, если бы не рабовладение, если бы не избиение, не убийство этих людей, если бы не использование их в своих низких целях, если бы не закатка их в трюмы и не перевозка их на другие континенты, то, наверное, замечательный континент жил бы по-другому. Это у нас такое ощущение, что Африка – это такое засушливое место. Не все места в Африке так засушливы. Да? Есть прекрасные страны с прекрасным климатом. Например, Руанда очень похожа на Крым. Уганда – 25-27 градусов. Полно деревьев, все растет, манго размером с голову, авокадо, там все, что хочешь, да? Но это не спасает от нищеты и несчастья. И если сравнить, сколько мы принесли несчастья, то те там зачатки образования, которые колонизаторы, да и после колонизаторов туда привозились, ну, это капли в море, это несравнимые вещи.
То есть пресловутое бремя белых оказывается просто ложью?
Ну, я думаю, что это позорно. Просто другое дело, что наша с вами страна в этом задействована меньше, потому что у нас были свои колонии, было кого мучить тут рядом неподалеку. Вот. Но мы нагоняли потом при поздней советской власти, да, экспортируя туда войну, там Ангола, Мозамбик, Эфиопия. Так что тоже отличились. Ну, то есть в общей струе. Но все-таки не будем забывать вот о подготовке специалистов, о чем Россия почему-то очень глупо, я считаю, не любит рассказывать.
Виктория, последний зал и массовые сцены.
Ну, вы видите, что в основном это тут даже так фотографии сделаны, как маленькие надгробия, потому что это похороны, если это можно назвать похоронами, это не похороны, а просто избавление, наверное, от трупов жертв геноцида 1994 года.
Это Руанда?
Это Руанда, но это территориальный Заир, потому что это вот люди из лагерей беженцев, но это руандийцы, а это просто на границе Заира и Руанды находится вот этот лагерь. И там получалось так, что едешь вдоль дороги рано-рано утром, а дороги очень хорошие, колонизаторами еще построены, вполне себе нормальные асфальтовые дороги. И с двух сторон дорога абсолютно чистая. А едешь через несколько часов и видишь, что как-то много мусора принесено из лагеря, какие-то циновки. Потом ты смотришь, и с одной циновки дальше голова, и с другой рука, и с третьей нога. И ты понимаешь, что в каждой циновке завернут мертвый человек, который умер за ночь. И там была большая проблема в том, чтобы все эти тела хоронить, потому что там земля такая твердая, как лава, и ее было не прокопать. Поэтому приходилось бульдозерами сгребать эти тела и пересыпать их землей, складывать такие курганы.
Ну, это вообще, конечно, напоминает съемки истории Холокоста.
Ну, понятно, потому что когда такие массово наваленные трупы, только что они не в полосатых одеждах, а все остальное, ну, конечно, и понимание, что помощь пришла, но она пришла слишком поздно. 4 месяца люди друг друга грабили, убивали. Ну, в основном один народ другой. Но я вот должна вам рассказать такую вещь про эту войну, про пропаганду, которая там велась, про это пресловутое радио «Тысячи холмов». Главные редактора которого были, в конце концов, пойманы и осуждены военным судом в Гааге. И вообще, по-моему, практически все руандийские преступники, ответственные за геноцид, или пойманные, посаженные. Последнего там буквально пару лет назад во Франции как-то изловили. Это такое радостное очень событие для людей, которые пережили этот геноцид, что все-таки в течение их жизни справедливость хоть как-то, но восторжествовала. Да, и что делало это радио? Значит, это радио говорило примерно так. Не забывайте уровень развития там людей вокруг, да, это большая часть не очень грамотных людей, не очень образованных. Они говорили так: что ты делаешь с тараканом, когда ты его видишь? Ты же берешь тапок или там пяткой его убиваешь. Ты посмотри на них, они же не люди, они же тараканы. Что нужно сделать? Убей таракана, убей таракана, убей таракана, убей таракана. Это, конечно, возымело свое действие, так же, как там, не знаю, пропаганда Дмитрия Киселева или Владимира Соловьева. Но было документально доказано, что там, где сигналы радио проходили плохо из-за того, что это холмистая местность, там было меньше убийств этнических. Так что есть надежда, что те в России, кто не смотрит телевизор, все-таки находятся в более сохранном состоянии.
Виктория Ивлева, «Африканские дневники». А выставка в центре Вознесенского.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.